Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и я поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Ну и странно было бы сегодня, в «Светлом вечере», в программе «Вопросы неофита», не поговорить именно об этом празднике, во-первых. Во-вторых, о тех, благодаря которым у нас сейчас есть этот праздник, о благоверных князьях Петре и Февронии Муромских. В-третьих, хотелось бы поговорить о совместном пути к Богу семьи. Это отдельная тема для разговора. Ну и, наконец, мне хотелось бы поговорить о вере в целом и начать разговор именно с этого. И для того, чтобы ответить на все эти непростые вопросы, я пригласил сегодня в студию «Светлого радио» настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Митине священника Стахия Клотвина. Здравствуйте, батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, ехал сегодня на встречу с вами и по дороге говорил со своей мамой. Она спрашивала: ну, о чем ты будешь говорить? Я говорю: ну, сегодня день семьи, любви и верности. Будем говорить с батюшкой о том, что я не понимаю вообще, почему благоверные князья Петр и Феврония, о которых мы сегодня поговорим, вдруг стали покровителями семьи и брака. У них была парадоксальная встреча, у них была непростая жизнь, и закончили они жизнь тоже, ну, скажем так, неожиданно, с точки зрения неофита и мирянина, меня. Да, мне, конечно, потом стукнут по голове, но я считаю, что вот то, что с ними приключилось, это очень похоже на развод такой семейный. То есть они как будто бы разошлись. Но об этом мы поговорим. На что мне мама сказала мудрую вещь, говорит: ну, только ты, батюшка, об этом не спрашивай. Я говорю: как не спрашивай? А кого же мне об этом спрашивать? Она говорит: ну, если ты задашь эти вопросы, ты сразу же продемонстрируешь, что у тебя слабая вера, что ты не веришь. Надо верить. А если ты не веришь, пойди и разберись, в чем причина твоего неверия. И вот я хочу спросить вас вот о чем. Надо ли задавать вопросы? Или же надо верить и не задавать вопросов, и истинная вера вопросов не подразумевает? В принципе, если подумать логически, то так оно и есть. Если ты веришь, ты же не задаешь вопросов. Там: у меня есть мама. Я же не задаю вопросов. А там вот, а вот как? Я просто знаю, что она у меня есть. Там: у меня есть Бог, я есть у Бога. Я же не задаю вопросов, а вот там...
Надо задавать.
Надо задавать?
А иначе не туда придешь. Мало ли у тебя есть Бог, там, золотой телец, или который требует от тебя в быке медном детей запекать.
Вот, нет, я верю, я вот просто знаю. Я даже не верю, я просто знаю. Ну, иначе это быть не может, я просто знаю. А вот с Петром Февронией, вот тут я начинаю задавать вопросы, например. Ну, а может быть, не стоит их задавать?
Нет, как в ситуации с Богом, тут, в принципе, у тебя есть, например, мобильное приложение того или иного банка, государственного или частного, или в настольном компьютере ты им пользуешься. Если тебе приводят какой-то код на смс-ке, то ты все-таки задумываешься, к добру ли это действительно банк обо мне так заботится и хочет вознаградить меня и мой пустующий вклад каким-то неизвестным пополнением, или те жалкие остатки, с которых списывается плата за мобильный телефон, они сейчас будут похищены мошенниками. Точно так же мы, конечно, задаемся вопросами о Боге и находим ответ для себя, как христиане в Евангелии, где Христос говорит: «Я – путь, истина и жизнь». А поэтому единственная наша надежда не ошибиться – это идти ровно за Христом. Надо понимать, что ни один святой человек ровно за Христом пройти идеально не смог, потому что Христос – Бог, и хоть и человек во всем подобным нам, но за исключением греха. А любой святой человек – он, увы, имеет некоторые грехи. Но, однако, тут встает еще вторая проблема, что грехи-то и слабости человеческие, они касаются не только святых, но и тех людей, которые этих святых хотят прославить. Потому что о Петре и Февронии нам повествуют сказания. Сказание – это не историческая хроника.
Это художественное
произведение. А художественное произведение, задача которого – прославить, воспеть подвиг. Если тебе нравится та или иная песня и в подростковые годы, и на самом деле вот вроде ты уже прожил и значительно больше, но эта песня не покидает тебя, и ты тоже ее с удовольствием включаешь, все равно вряд ли она будет твоим жизненным кредо. Так или иначе, что-то в ней в сердце отзывается, но когда тебе надо там на работе принимать важные решения или заботиться о здоровье детей, о том, как их вылечить от того или иного заболевания, ты все-таки ориентируешься не на нее. Точно так же и здесь, когда мы смотрим на некоторый памятник, воспевающий святого, житийную литературу, или на даже богослужебные некоторые песнопения, мы все-таки понимаем, одно дело евангельский текст богодухновенный и следование за Христом, другое дело те ошибки, которые могли допустить как святые сами лично, так и те, кто о них писал.
Здесь очень важно для меня сейчас нащупать границу между, знаете чем, верой и наукой. Наука требует от нас, чтобы мы сформулировали проблему, задали вопрос, нашли ответ и получили доказательства. С верой это не работает.
Увы, с наукой это не работает, потому что наука, она не всегда может дать доказательства. А как мы знаем, по крайней мере, в науках точных, в отличие даже от гуманитарных исследований, все зиждется в основном на теоремах и на гипотезах. То есть то, что, возможно, это так, а может и нет, но пока что нашей картине мира это представление соответствует и более-менее работает. Как, понятное дело, были некоторые теории общедоступны, там, теория эфира, которая кто-то и воспринимал как истину в последней инстанции, кто-то из физиков с ней не соглашался, и в итоге смогли ее развенчать, хотя она имела некоторые свои научные критерии. А то, что мы потом видим, там, теория относительности, это рывок, и по-прежнему человек, который, ну, совсем не следит за какими-то хотя бы научно-популярными публикациями, ему кажется, ну, вот теория относительности, Эйнштейн — это вершина физического понимания мира, да, а не о квантовой механике, не о теории струн, при этом не слышал, да, но тогда следует все-таки в интернете сегодня по окончании нашего эфира тоже немножко полистать. То есть, правда, есть некоторые теории, которые могут соответствовать. Поэтому и мы, обращаясь к житийной литературе и к примерам жития святых, тоже должны вот по вашему перечню, то есть действительно поставить проблему, найти на нее ответ и найти какие-то доказательства или их отсутствие и, соответственно, построить гипотезу. Где мы не можем дать точного ответа, мы строим гипотезу, где у нас есть точное основание, да, вот у нас есть символ веры, у нас есть евангельский текст, у нас есть некоторое основание, на которое вот как аксиома мы принимаем и от него стартуем, оно непоколеблемо. Поэтому прежде всего, когда мы сравниваем как жития святых, то есть достоверные, хронические о них данные, так и правдоподобность описанных некоторых сказаний, преданий, то мы прежде всего сравниваем с кем? Со Христом, поскольку он абсолютный идеал. Как вот, ну, есть популярный миф, что святитель Николай на Вселенском соборе показывал свои навыки ударной техники в отношении Александрийского пресвитера Ария, который Сына Божия хулил и Пресвятую Троицу не признавал. Но в то же время мы знаем, что все-таки он правило веры и образ кротости его воспеваем. Другие источники нам говорят противоположные, что каноны соборов, в том числе, как мы помним, Первый Вселенский собор, он немножко объединил каноны различных соборов поместных, которые в годы гонений, в эти первые три века распространения христианства по земле проходили, они не позволяют не то что епископу, но и даже священнику, и диакону, и даже поставленному чтецу заниматься рукоприкладством даже вроде по каким-то уважительным причинам. И поэтому мы берем и вот пропустили через такой фильтр, даже через несколько фильтров, то есть сравнили с другим ненадежным источником. Тропарь, правила веры, образ кротости, это такой же вот ненадежный источник позднего изобретения. Вот тут вроде уравновесило. То есть, может так, может так. Сравнили с канонами соборов, видим, что нет, непозволительно. Вспомнили, что эти каноны уже существовали ко времени святителя Николая, и как раз на тех же заседаниях собора, где была принята позиция святителя Николая, вероучительной, были приняты эти каноны, уже не оставляет сомнений. Ну и потом, когда всегда у нас крайняя инстанция, но же евангельский текст, мы видим, что Христос поступал поступал отнюдь не так. И апостолу Петру, который решил показать свои навыки, в свою очередь, как он разделал рыбу на Галилейском берегу и усек ухо рабу архиерейскому, все-таки он сказал, что нет, не нужно этим заниматься, если что, у меня легионы ангелов есть, я и без тебя, Петр, справлюсь. Поэтому мы, подходя уже к сказанию о Петре и Февронии, точно так же должны сравнить вначале, прежде чем даже дойти до реальной фигуры этих святых и насколько они нам могут быть примером в семейной жизни, в построении своего счастья и преодолении трудностей, а, собственно, об этом и есть это сказание, мы должны задуматься о памятнике литературы. Тут для начала мы должны посмотреть на некоторую традицию. Традицию, а если мы уже зашли в литературоведение, то мы смотрим жанровые особенности. Как мы помним, Петр и Феврония, и сказания о них, вот я сейчас навскидку не вспомню, какие у нас рукописные сохранились первые памятники, как вот именно, какая датировка, но датировка явно отстоящая на несколько сотен лет от их реальной, вот, ну, предполагаемой даты жизни, судя по каким-то описываемым событиям и реалиям, то мы должны помнить, что житийная литература Руси, она наследовала житийной литературе византийской. Конечно, она была некоторой более простонародной, потому что уже житийная литература византийская опиралась на классический римский античный роман, которым действующими лицами выступали различные как люди, так и божества греко-римского пантеона, которые не обязательно даже воспринимались как реальные действующие лица, но как тоже некоторые образы, как некоторые герои. С ними конкурировали. Поэтому, в принципе, в житиях святых нормой было воспевать их как-то и, главное, заинтересовать читателя.
То есть цель была именно вот такая, а не информирование, фактически.
Тут население. Тоже как раз почему именно важно, что Византия повлияла. На Руси не было конкуренции со стороны языческой учености, не было конкуренции со стороны ну, такой литературы более классической. То есть сейчас человек, выбирая, что почитать, он может взять и произведение XIX века, не обязательно русской литературы, которую худо-бедно представление в школе получил, ну, просто там английской, французской, испанской, а может взять автора XXI века, который пишет сейчас. В Византии тоже примерно была такая же ситуация. Можно взять житийную литературу, ее почитать, ее взять, причем, понятное дело, не у всех были деньги, чтобы книгу приобрести, но то, чтобы ее послушать в чьем-то чтении, или послушать человека, который книгу заучил и помнит, то есть вполне культурный был досуг, не могли радио «Вера» включить где-то в кафе, чтобы его послушать, поэтому могли заплатить в трактире, чтобы сказитель что-то рассказал. И поэтому христианской житийной литературе в Византии приходилось конкурировать с языческими римскими романами, которые были уже там 200, 300, 400, 500 лет назад написаны, но которые по-прежнему они вот складывали такую традицию. На Руси этой конкуренции не было. Вроде не нужно. Понятное дело, были сказания, некоторые былины, былины с таким ну, языческим подтекстом. Мы вспоминаем там Святогор-богатырь, но уже, конечно, это некоторые символы языческие. То есть тоже была конкуренция, хоть и меньше. Но за счет того, что вот это наследование византийской и ориентирование на вот такие воспевания и сказания, да, там вот, ну, сказание о змее, то, что Георгий Победоносец, вот это как раз некоторый аналог, потому что были все-таки житийные литературы как таковая, и тоже, которая описывала, например, что как Георгий Победоносец беседовал с императором Диоклетианом, какие у них были обсуждения, диалоги, это были каноны. А вот сказание о посмертном явлении Георгия Победоносца уже к жизни Георгия Победоносца вообще никакого не имело, а было некоторое описание чуда, которое тоже вот старались так воспеть, что святой, умученный тогда еще при язычниках, он сейчас рядом с нами. Поэтому из задачи сказителя, который воспевал Петра и Февронию, ему сказать, вот мы, люди, живущие там в 15-16 веке, по-прежнему рядом с нами вот эти из 12-11 века, Петр и Феврония, скорее всего, это реалии до Монгольской Руси, что вот они рядом с нами пребывают и тоже о нас могут позаботиться, нам послужить примером.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, Итак, сказание о Петре и Февронии, которое стало основой наших знаний об этих святых. Есть ли еще какие-то литературные памятники или источники информации, которым можно было бы доверять больше, меньше, но из которых мы тоже могли бы подчерпнуть какие-то знания об этих двоих святых?
Именно памятников, посвященных вот паре людей, которые Петр и Февроний бы звались, таких памятников нет. Однако историки, они предпринимали попытки, ну, привязать к реальным каким-то годам жизни, к реальным людям, вот, описанные в сказании события, и, по крайней мере, даже если не события, а события, может, и в чем-то выдуманные, реальных людей. Поэтому, ну, смотрели, раз муромские святые, то прежде всего поднимались исторические хроники, смотрели, уж по крайней мере с родословием у нас данные были. Какая бы ни была раздробленная Русь, кто было больше княжеств, кто меньше, все равно вот минимальная информация, что такой-то князь в таком-то году там-то правил, у нас есть. Поэтому брали и смотрели, есть ли такой князь Петр когда-то в Муроме. Но надо понимать, что имя Петр, оно, в принципе, достаточно популярное. Я сейчас навскидку не скажу, вот какие несколько там были версий, но когда дается имя княжеское, как раз к женщинам, хоть они и венец творения, отношения в историографии, описывающие правление, было обусловлено только, ну, насколько это важно было отметить. То есть в ситуации с языческим многоженством у Святослава, да, и его сыновей, которые между собой вели, у князя Владимира в его языческой молодости и, соответственно, сыновьями от разных браков, там для того, чтобы показать, что разные сыновья, вот в чем интрига, почему были проблемы, почему были столкновения, то уже назывались имена жен или наложниц. А если же князь был настоящим христианином, у него была одна жена, и не было у него никаких там внебрачных детей, то, в принципе, скорее всего, имя его жены нигде бы не сплыло. Когда еще могло? Нет, ну, за исключением все-таки бывали различные династические союзы, причем внутри семьи Рюриковичей, потому что удельные княжества, мы даже не берем то, что в домонгольской Руси, Русь — это расцвет некоторый русского государства и по экономической мощи, и по внешнеполитическому признанию, и просто по уровню жизни по сравнению с современниками во всех уголках земли, что, конечно, роднились князья и великие князья с царскими домами Франции, Швеции, Англии и так далее. А здесь же у нас можно вести речь о том, что роднились даже между собой, что, по сути, независимые удельные князья могли брать в жены сестру или дочь другого удельного князя, чтобы заключить союз оборонительный против кочевников, печенегов, половцев, которые нападали, или, увы, против каких-то своих двоюродных, троюродных братьев, которые правили в другом княжестве. Поэтому, если имя появлялось женщины в летописях, это, скорее всего, служило в том, что тоже, увы, князь был не совсем мирный, и женился он не по любви, а наоборот, женился он с какой-то политической необходимости или, увы, политического расчета, причем не самого честного и радостного. Поэтому, если мы все-таки смотрим, что мы ищем кого? Ищем святых людей, двух людей, которые представляют образец брака, образец любви, несмотря на различия сословий, и образец мира, а не желание решить все военным силовым путем, как внутри своего удела, так и там с какими-то соседями, то, скорее всего, мы не должны найти имя Февронии вообще нигде, потому что она не была ни дочерью какого-то влиятельного другого удельного князя, ни при ней не было никаких там кровавых подавлений собственного бунта и восстания, что о ней могло быть какое-то свидетельство. Поэтому, когда находятся кандидатуры, то тоже надо быть спокойным, относиться, что мы не узнаем, кто же из них был женат на Февронии. Кроме того, мы помним, что были различные имена, вот помним, в монашестве, да, сменили имена Петра Феврони. Однако есть еще реальность, тоже вот есть профессор Успенский, такой замечательный филолог, у него отец тоже профессор, но уже советского времени, сейчас есть и ныне здравствующий, помню, был очень интересный спецсеминар, он как раз занимается проблематикой вот этого великокняжеского родства, и как вот, собственно, из этих просто, по сути, из имен, которые перечисляются, нам узнать какую-то историю. Если мы вспомним князя Владимира, князь Владимир в крещении Василий. Если мы вспомним князья Борис и Глеб, они на самом деле Давид и Константин и так далее. То есть почти на протяжении вот всего этого домонгольского периода двоименность князей – это была норма. Поэтому мы не обязательно должны найти имя Петр в летописи. Мог быть любой человек со стандартным славянским именем, вот у меня по паспорту имя, например, Станислав, вполне там, ну, конечно, более западных славян, которые на тот момент значительно были культурно ближе и так далее, но уже некоторая приверженность латинскому обрядовости и латинской культуре уже накладывала отпечаток и разводила народы именно славянские, которые еще вполне, уж по крайней мере в X веке друг друга понимали, а ну, в XI-XII могли друг другу беседовать, что вот такие же Изяслав, Мстислав и так далее, все вот эти славы, 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 они носили помимо этого христианское имя. Поэтому в городе Муром мог править князь с любым славянским именем, у которого не обозначена жена, потому что он не был расчетливый, у него браков политических, и это мог быть тот самый Петр, женой которого могла быть Феврония. Опять же, почему мы можем говорить, и я вот говорю, там, XI-XII век, как раз зато нам дают некоторые временные рамки. Уже во время монголо-татарского нашествия и после него вот эта традиция двойных имен, она ушла. Ушла и уже стали называть непосредственно, то есть крестить, и уже рожался ребенок княжеский, ему давали настоящее христианское имя, одинарное, не было вот некоторого такого раздвоения культурного, и поэтому... Если мы ищем неизвестного муромского князя, которого, возможно, как-то звали Петр, то его надо искать вот как раз в XI-XII веке. Мы посмотрим, ну, вроде у нас был X век. Надо понимать, что X век – это только самый конец крещения Руси, значит, что чисто технически князь-христианин появиться там не мог. Кроме того, еще мы посмотрим Муром. Муром – это же на самом деле, это нам-то сейчас кажется, это ой, от Москвы взял и доехал за несколько часов, как это все близко, а на самом деле надо помнить, что дело происходит на Украине. На Украине, как мы помним, центр Руси, Киев, и окраинные земли украинские, Галиция, и вот эта Муромская, Ростовская земля, другая северо-восточная Украина, где уже, да, там славянское население только потихонечку переселялось, бежало, бежало вынужденно из Киева, с юга, с чернозема, кто добровольно уйдет, уйдет. Ну, потому что постоянно, неважно, есть война с кочевниками или нет, тебе любой отряд просто дикий, не какой-то под началом хана, а просто какой-то собрались кочевники и думают, что нам сидеть голодать, дай-ка пойдем кого-нибудь пограбим, города не будем брать, а кого-нибудь одного. И поэтому потихонечку славянское население, Самонь во многом языческое, но уже с какими-то основами христианства, переселялось вот на те земли, которые уже воспринимаются сейчас как ядро российского государства. Если мы вспомним город Мурома, то Муром, то как раз это нам вспоминается племя Мурома, которое не славянское, и тут уже некоторые реалии, описанные в сказании, то есть вот что какие-то противостояния, как-то князь мог его кто-то изгнать. Но, понятно, это могла быть интрига другого князя. Но где все-таки была проблема с местным каким-то населением? Где можно было найти человека, который занимался волхвованием, колдовством? Надо понимать, что для христианина это не обязательно, что была какая-то бабка-гадалка, это человек, просто организовавший поклонение истуканам, да, каким-то силам природы, ну, то есть верующий, искренне верующий, религиозный человек, который... поклоняется, ну, там, неважно, Велесу или даже Богу, или каким-то духам леса, он в представлении христианского автора, особенно живущего несколько сотен лет спустя, это вот тот самый волхв. Кроме того, вот наше слово «волхв», оно, собственно, и подразумевает, это жрецы. Да, мы помним, были восстания волхвов, когда, да, вот слабело государство, и некоторые под лозунгом того, вот христианский бог не обеспечил неприкосновенность границ или не обеспечил урожай, восставали волхвы, выходили из лесов, где они жили сотнями лет, и у них действительно ходили, и всегда, на всякий случай, люди к ним на поклонение пришли. Вот если мы посмотрим на Февронию, потому что что смущает очень часто от людей, которые, увы, некоторый такой христианский опломб, но такой, кажется, ой, нас хотят загнать в некоторый официозный праздник, Петр Февроний, искусственный, мы этих святых не почитаем, и вообще там надо как-то убрать этих святых, они нам не образец, они просто как раз не учитывают и абсолютно справедливо замечают, что Феврония поступает как колдунья. Она околдовывает, она очаровывает князя. Но, извините,
или как женщина. Что, в принципе, одно и то же.
Нет, в принципе, если как женщина, это ее оправдывает, но если мы вот вернемся как раз в реалию вот такого славянского пограничья, смешанного населения, населения языческого, причем, если надо понимать, что если для славян язык, что это уже было не обязательно, наоборот, славянин, переходящий на вот эти украинские северо-восточные земли, в Муром, Ростов и так далее, или там на территорию нашего, возникшего позже града Москвы, тогда еще там деревушки какой-то маленькой, что эти люди, конечно, для них ассоциация с христианством, это было некоторое, что уже становится человеком надежды, опорой князя, княжеской дружины, то есть человеком, на кого можно положиться. А вот для местных народов, чтобы не потерять какую-то свою национальную уникальность, не ассимилироваться, было важно, да, там, выступать в некотором языческом своем обычае.
Найти баланс, да, равновесие между тем и другим.
Вот поэтому мое такое частное мнение. Я не знаю, поскольку, возможно, уже кто-то опубликовал там и исследовал, и все это подробно расписал, но это вот некоторая моя идея, которую косвенно я где-то мог подчеркнуть, но прежде всего, так можно сказать, в таком случае я заново изобрел велосипед. Мне кажется, что исторически Феврония, та самая незнатная женщина, которая не была княжеской крови, она была представительницей либо смешного уже, потому что славяне уже 200 лет как на эти земли потихонечку заселялись, либо просто местного такого вот финно-угорского населения, и что она правда могла заниматься колдовством. Но что любовь-то приближает к Богу, и как раз через эту любовь она смогла приблизиться и соединиться не только со своим мужем, но и со Христом.
Вот о любви мы с вами и поговорим, продолжим разговор ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».